Да, мы сегодня три псалма последние. Три псалма последние. Песнь восхождения. Вот. Да, 15 псалмов песни восхождения. И вот сегодня три последние. Один достаточно длинный у нас, 131, 132, 133 покороче. И я уже говорил, что они вот действительно так разбиваются тематически. И вот эти три последних псалма, то есть внутри вот этих псалмов, песни восхождения, есть своя логика, да? Мы, наверное, про нее маленько говорили. То есть сначала идет как бы восхождение к Богу, потом встреча с Богом, потом там открытие покаяния, грехов, в общем-то, явление милости Божией. И вот эти три последних псалма, они касаются Ковчега Завета. Это как бы, понимаете, на самом деле стержень вообще и Израиля, и Библии, и суть вообще, значит, того, ради чего существовал Израиль, ну и на самом деле все человечество. Но Псалтырь – книга как феноменологическая, понимаете, нет? Ну, то есть есть такая наука феноменология. Но смысл, в общем-то, дело не в науке, а как таковое. Допустим, что-то человек пережил, допустим, да? Ну, вот. Он это переживание рассказал. Вот. Другой, может, это не пережил, но он там услышал или понял. Вот. Он пересказал другому. Это все как-то, может быть, поэтически оформили, красивый какой-нибудь текст. И другие, читая этот текст, они, у них какие-то переживания, возможно, там существуют. Но первично вот этот вот опыт, который явился источником всех дальнейших, так сказать, действий, он как бы является, ну, стержнем. И так, в общем-то, любая религия функционирует. То есть был родоначальник, он является источником смысла, источником всего. А потом его уже ученики как-то это дело оформляют, как-то дело понимают, там, или, да, либо текстуально. То есть апостол Павел, да, там он написал послание, как он это дело понимает, и Петр писал. Потом это формализуется в какую-то систему знаний, в ритуальную какую-то, значит, вот такую, значит, систему тоже, которая... Но в конечном счете что происходит? Человек может сам ритуал участвовать, но та суть, ради которой он существует и из которой оно выросло, он может не переживать. Вот это случилось вот с Ветхим Заветом, да, вот. В общем, когда Христос пришел, он в этом и обличал. Говорит, вы, говорит, говорите, это все правильно, но сердца-то у вас этого нету. Вы про Бога говорите, вы там других учите Богу, а это же были книжники, ну, вот, фарисеи. То есть сейчас фарисеи это уже нарицают. Фарисеи, значит, вот фарисеи, которые являют то, что у него внутри нет. Вот. Но первично-то, именно вот кто сказал, первично-то это внутреннее, это вот встреча с Богом, она первична, а все, все остальное вторично. Тебе говорят, нет, первично это вот надо вот все исполнять, иначе вот. Значит, да, иначе ты не
это. Значит, это наука вот об этом есть, да?
Не, ну феноменология это, так скажем, философская наука, которая просто говорит, что в начале всего должен быть феномен. Не, то есть феномен это внутреннее переживание встречи с какой-то вещью. Вот, я почему говорил, ну с Богом, не обязательно с Богом. Человек может и с деревом поздороваться. Вот, разбежался, бах, о, это дерево. Вот. Человек же может, ну, как сказать, просто, не знаю, там науки учат кому-то, учат математики. Человек может, есть математики гений, да, он просто видит смысл чего-то, и он там новые теоремы рождает. Вот. А есть просто вычислитель, он вот правила запомнил, а почему это ему по барабану просто вычисляет все. Поэтому тут как бы. И в этом смысле псалтырь это как раз. Вот Давид, он чем необычен, да, вот он как вот он смелый человек, он свои переживания внутренние, встречи с Богом, он обыкновенный пастух, вот он взял и вот он, ну он царь, чего ему бояться, но он взял это и оформил, как бы он смог это выразить. Потом пророки это делали. То есть они описывали свою встречу с Богом. Это есть феномен. Феномен – это первичное переживание, которое, так сказать, из которого все вырастает, ну, любая религия. И понятно, что человек, он, так скажем…
Вот
да-да.
Там что получается, встреча с бесом или с кем-то встреча-то? Даже если мусульманскую взять, вот эту вот религию,
да? Да. Смотрите, да, то есть есть много всяких, так сказать, если мы сейчас начнем, так сказать, сравнительное религоведение вести, так сказать, но, ну, допустим, там ислам, иудаизм и христианство считается, что это, то есть, монотеистические религии, да, они, так сказать, связаны с… То есть они все связаны с Авраамом, как бы, да, как так скажем, основатель, да, всех верующих. Вот. Но в чем разница подходов? Да? То есть, ну, с точки зрения христианства очевидно. То есть, как Господь послал Сына Божьего, который, в котором и через которого только возможно спасение, через которое только возможно реальная встреча с Богом, как богообщение. Это и есть Ковчег Завета на самом деле.
Я имею в виду, я спрашивала, нет, в каком плане. Кем там,
да, я продолжаю, да, я же подъезжаю, я же, так сказать, это, да, то есть я говорю, то есть это, но смотрите, и, допустим, мы очевидно, что в иудаизме, да, там Авраам с Богом встречался, то есть это очевидно, так сказать, иудаизм – это как бы потеря вот этого феномена, потеря самой сути встречи с Богом, поэтому они Христа не узнали, отвергли. Потому что изначально, как бы, они, да, их Бог вел, а потом они, да, Господь отошел, ушел. Это они просто пустые, они держатся за форму, а смысл от них ушел. Ну, вот. А с точки зрения христианства, ислам – это наказание Божие на тех же христиан, на Византию, на всех христиан. То есть они, ну, арабы – это те же евреи, по сути. То есть, как, ну, семиты, они по крови близкие, по языку близкие. Вот. И вот, ну, Мухаммед, так сказать, вот, конечно, ну, скорее всего, у него было, как вам сказать, вот, но вы Коран не читали, да, я как понимаю? Вы-то Библию не читали, что нам сказать. Ну, я, по-моему, уже эту тему затрагивал. Вот смотрите, Библия, она как бы описана, это как бы взгляд со стороны, да, вот это исторически, вот Псалтырь, он маленько как бы внутрь, вот это переживание встречи с Богом описывает. Вот. А вот, с Коран это прямая речь. То есть сам по себе Мухаммед, как он пророк, он ничего не тебе говорит, то есть он просто записывает, что ему диктуется, да, Богом, да. А христианство, я думаю, изначально иудаизм, он предполагает богообщение. То есть пророки даже внутри, значит, вот, иудаизма, да, они не были этими ручкой записывающейся. То есть они имели свое сознание. Поэтому в христианстве речь идет именно об общении. То есть не. То есть мусульмане говорят, мы рабы Божьи, мы чисто исполняем, так сказать, тогда.
Я говорю, то, что вы говорили, помните?
Совершенно верно, да.
Помните, вы говорили, что это пространство взаимоотношений, это так, в
православии? Да, совершенно верно, да. В исламе там нет, то есть они исполняют волю Аллаха и все. И я говорю, я с одним, да, я с мусульманином с одним ехал вот в плацкарте, так сказать, и вот он ко мне, очень умный человек, он образованный, так сказать, это. Вот он мне начал говорить, я, говорит, вас не понимаю, вот вас, говорит, вы полную дичь несете, как вы можете себя сравнивать с Богом? Бог – это Бог, это непостижимое, высокое, это он на небе, вы не можете, Отче наш, это ересь полная, какой Отче, Бог не может быть Отец, понимаете? Бог, он вообще, он это единый Бог, Аллах, он вообще недосягаемый, мы его рабы, мы должны исполнять его волю, мы никто по сравнению с Богом, понимаете? То есть он вот эту половину говорит, то есть христианство такое дерзновение, которое мусульмане не могут это понести. Это для них это полный, так сказать, бред. Вот.
Поэтому их столько много на молитве. А да. У нас свободная воля.
Совершенно верно, да.
Хочу молиться,
то есть мусульманство, оно монотеистическая религия, она очень простая, по сути. Бог один, мы должны его слушаться. Чего проще? А христианство в чем трудность?
Как
мы диалог. Быть. Есть и Бог, и человек, сам Христос, и Бог, и человек одновременно. И мы, как бы, Бог смирился до человека, а человек должен вознестись до Бога. Вот, так сказать.
Через
смирение, через, так сказать, ну, это, так сказать, его как бы Господь возвышает, вот, через это. Ну, то есть мы и во Христе встречаемся. Поэтому это совершенно разные, причем сами мусульмане, они же Христа, они почитают его за пророка, они считают, что Дева Мария была Дева Мария, вот. Но они, конечно, не считают его Сыном Божьим, потому что это для них ересь. Да. Но у них очень странное представление. Вообще, мать же Мухаммеда, она была христианка, но там вопрос, какой она секте, или несторианка была, то есть она не совсем православная была, но смысл вот в этом. Но они считают, что Иса у них Христос, они считают, что он вообще не распялся, вместо него распяли Иуду. Вот. Вот такой у них какие. То есть он сам ушел, а он, так сказать, как бы либо подставился, вот это, так сказать. Там уже все так поперемешано. Вот. А допустим, если мы возьмем буддизм, да, то есть там совершенно четко они встречаются с пустотой. Ну вот эту пустоту они, так сказать, они очень.
Если подумаешь, так страшно, если встреча с пустотой.
Вы понимаете, я про это хотел сказать, что.
Так они как сатанисты.
Вот, нет, не как сатанисты. Вот они встречаются с сатаной. Вот. Они встречаются с пустотой. Я говорю про буддизм. Нирвана. Нирвана — это ничто. Вот, то есть они, ничего нету, все иллюзия. Ни сатаны нету, ни Бога нет, ни тебя нету, ничего нету. Вот. Когда кто это поймет, у него просветление. Вот.
Высшее счастье.
Да, то есть. Если у тебя нет собаки, ее не отравит сосед. Понимаете? Да. Это очень глубокая, на самом деле, мысль. То есть, если тебя нету...
Человек пустым не может быть, батюшка, знаете.
Да ты так думаешь. А буддисты считают, что могут быть.
Это...
Вот. Но мы просто Хотим говорим, быстро. Так сказать, это... Да, я просто говорю, кто чем встречается, тот, так сказать, это... Но, так сказать, если можем, конечно, в каждую религию залезть, да, и каждый там встретить, где-то действительно с бесами встречается, где-то с ангелами. Потому что почитание ангелов, оно... с точки зрения монотеизма, не менее греховно. Если мы ангела объявляем Богом, вот, то есть он не бес, но, тем не менее, он, так сказать, это является потерей богообщения. Поэтому вся, в общем-то, вся аскетическая практика внутренняя, допустим, православия, по крайней мере, это полное игнорирование контактов с духами. Хоть ангелом, хоть без общения с кем.
Мы обращаемся к Богу,
вот. Значит, мы обращаемся ко Христу, Господи, помилуй меня грешного. Но параллельно, да, мы можем там просить там и архангелов, и ангелов это, но во внутреннем мире, да, если на тебя вышла какая-то сущность, тебе выходит, мы говорим до свидания. Вот. Либо как духи проверяются, это правило золотой святых отцов. Там исповедует ли он Бога воплотившегося, значит, во Христа. Если исповедует, то с ним можно поговорить. Если нет, тогда, значит, это... Но лучше вообще не разговаривать. Вот, потому что Господь, Он не разговаривает с людьми, как духи. Господь разговаривает тишиной. Господь разговаривает счастьем и любовью. Это совсем другое. Вот, а духи могут и поговорить. Вот, поэтому, ну, такая, да, такая вот, значит, этот... Но я хочу вам сказать, что на самом деле Ковчег Завета... как внутренняя реальность. Это дар Божий. И кто его встретил... Вообще, Ковчег Завета – это и есть гроб Господень. По сути своей. То есть, это носитель Бога. То есть, вот, ну, как там дароносец, да, там вот, как стоит на престоле. Это же... Она как называется?
Мини-ковчег.
Она называется Сион. Вот, и видели на престоле, может, видели в царских вратах, стоит такой большой небольшой храмик. На престоле стоит такой небольшой храмик. Там внутри дары. Вот. А эти дары, там, значит, такой гроб изображен, на нем, значит, тело Христово лежит на этом гробе. То есть это, ну, оно реально тело Христово, там хлеб, значит, в вине высушенный как бы лежит. И им причащают больных всяких и так далее. Вот. Но называется он это, так сказать, Сион, то есть это центр.
Это запасные дары.
Запасные дары, совершенно верно.
Которые раз в год.
Ну, их, да, их за год как бы все потребляют больные, потом заново их обновляют на Пасху, ну, на четверг, в четверг, значит, Великий четверг. Вот. То есть это и есть Ковчег Завета, да, но Псалтырь, еще раз говорю, он говорит о, если человек входит во внутренний мир, да, ну, если бы там были бы видящие там, люди во внутреннем мире, да, вы бы стали молиться, шли бы человек во внутренний мир, то никакого Бога человек бы там не нашел. Он бы встретил бы там буддийскую пустоту, вот, там нету. То есть Ковчег Завета – это дар Божий, который даруется, и... когда он даруется человеку, то тогда человек, в общем-то, и становится христианином. Что находилось в Ковчеге Завета? Вот в реальном, который вот у Моисея сделал. Вот.
Там же даже жезл какой-то.
Скрижали, да. Да, но вообще главное это скрижали. Скрижали Завета. Вот оно. Понимаете, христианство, каждый человек заново с Богом заключает завет. Он не идет автоматом. Это движение. Каждый индивидуально. На каждый индивидуально выходит Бог, и с каждым человек во внутреннем своем мире заключает завет. И этот завет, как некоторые, так сказать, книжка или камень, или как сказать, книга, она кладется внутрь, в сердце человеческое. Вот. И тогда человек становится христианином. Он это. Причем разрывается завет с бесами. Потому что,
это не при крещении происходит.
По идее, если человек по вере вот, реально идет к Богу, да, и он, так сказать, его внутреннее движение души совпадает с внешними действиями, тогда да, действительно, крещение это. И, так скажем, крещение это в данном случае это действительно дарование вот этого завета, но только как возможность. То есть будет. Или это
будет плод,
совершенно да, это просто семечко, а вырастет из него, то есть Ковчег Завета это уже плод, то есть это семечко это вера, да, и она начинает расти, и делами человек, а какие дела, человек начинает изменяться, то есть человек перестает там грешить, человек перестает, то есть вот этот внутренний завет с Богом, там, ну, знаете, заповедь, да, Моисея, да. То есть человек старается там, не убивать, не лгать, не осуждать, не свидетельствовать, не завидовать там, и так далее. Вот, да. Внутренний тормоз, да. Ну, по крайней мере, человеку плохо. Когда он что-то делает против воли Божьей, ему становится плохо, он начинает каяться. Угу. Вот. И это тогда, и тогда, что такое покаяние? То есть, когда человек согрешил, завет разрывается. Покаялся, он опять возобновляется.
Вот. Помни, это каждый сын знает любой ребенок. Вырастет из сына свин. Если сын свинен.
Маяковский.
Я Матвеевич.
Вот.
То есть он покаялся не именно прийти в храм, ну, под исповедь, а хотя бы просто, да?
Не, ну это уже следующий формат, да. То есть понятно, что когда на тебя напало, так сказать, ну храм закрыт, ты, конечно, надо каяться сердцем.
Нет, ну,
а потом, да, а потом это. Вот венчание – это уже, понимаете, завершение длинного процесса, да, это уже сам ритуал, который ставит печать. Да. Сперва люди встретились, полюбили друг друга, потом они взяли за ручки, пришли в храм. То же самое исповедь – это уже завершение. Ты покаяла сердце, ты это увидела, осознала, и ты свое осознание, да, принесла в храм. И священник – свидетель твоего покаяния. Я покаялась, и это видно по состоянию человека. И священник говорит, аминь. Вот.
Ну, а если человек покаялся вроде как в душе, да, вот я плохо сделал, но не донес до священника.
Ну, без печати, ну, значит, остался. Люди живут вместе, но да, без венчания.
Принимается.
Да, но оно при.
Я вот прям недавно читала такую притчу, что, значит, одна блудница пришла к монастырю. Видимо, хотела вот покаяться, исповедаться. А монастырские ворота, оказалось, она пришла поздно, вот все было закрыто. Вот она стучалась, там пыталась войти, искала вход и так и не нашла. А утром нашли ее мертвой. И какой-то старец пришел и сказал, говорит, у вас умерла святая. А Машка Игуменья говорит, у меня все матушки живы, все на месте.
Все святые на месте.
Все святые на месте. И он указал на эту блудницу, что говорит, вот же, когда они увидели ее мертвой, сказали, вот святая. То есть, видимо, у нее сила была покаяния такая, что Господь принял.
Ну, во-первых, конечно, Бог принимает покаяние. Другое дело, понимаете, все, да. Бог же он не ерошка, видит немножко, да? Вот, видите, обстоятельства. Допустим, у вас все открыто, вы покаялись, вы можете пойти в храм, вы думаете, а что-то я не пойду, и померли. Одна ситуация, другая ситуация, вы побежали, да, уперлись лбом в закрытые врата, бегаете и сползли по этим вратам, и померли. Вот, то есть, Бог да принимает движение сердца, вот это, сказать, покаялся, и ладно, сходи, плод потерялся. Вот, поэтому, конечно, если есть возможность, ее надо реализовывать там в любом случае.
Покаяние,
конечно, да, совершенно верно. Поэтому, конечно, Бог все принимает, само собой, он видит сердце.
Но если, батюшки, дома покаяния в душе нету, вот только языком. в основном говорю.
Ну да, если ты хочешь покаяться.
Ну да, в этом различие между покаянием и исповедью, да? То есть покаяние – это сердечное движение, а исповедь – это мы умом понимаем, что я творю, я, так сказать, вообще такую дичь творю. Но сердце у меня далеко. И я, человек даже приходит к священнику и говорит, вот и то-то, то-то, то есть, вот я по себе говорю, у меня были моменты, я целые тетрадки исписывал, какой я греховный, вот, ну, а у меня в сердце ничего не было, просто писал, да, даже, вот как хорошо пишу грехи, может даже гордиться, вот, за грехи,
да.
Ой, как тонко я свои грехи вижу, наверное, я святой человек, знаете, а сердце холодное, вот, потому что, но открытие сердца, это жесткое переживание на самом деле, его все боятся. То есть это реальное, в общем-то, ну, да, да, это внутренний инфаркт, скажем, вот, поэтому...
Ну, это полное принятие, что я ничтожество.
Да, 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 это не просто, и результат сразу виден. Многие говорят, вот я исповедуюсь, а толку никого нет. Ну, какой толк-то, сердце-то, оно закрыто, оно запечатано. Вот, когда сердце открывается, и результат, тогда и говорить не надо.
А как полночь?
Ну... Может, головой об стенку биться, можно сказать. То есть, ну, методов много, да. Вообще, я сказать, есть метод, там, вспомни о смерти, да, мементо мори, моментом в море. Вот. Либо, так сказать, ну, там, кто там, не знаю, там, святые гроб ставили у себя там в келье. Кто сказать, но, в принципе, вот с моей точки зрения, самый лучший способ – это встреча с Богом. Потому что автоматом, когда ты встречаешься с Богом, то есть с Его святостью, вот. Да, в принципе, даже с любым святым во внутреннем мире одновременно открывается наше дерьмо.
Тогда это
вот.
Тоже надо идти, это тоже,
ну, тоже, ну, тоже круто. Ну, я про это говорю, так сказать, что очень круто. Это основа. Вот. А без этого ничего не бывает. Без этого только медь звенящий кимвал там звучащий. Mm-hmm. Поэтому в этом... И мы сколько угодно себя можем выжимать любовь, но ее не будет, потому что любовь – это дар Божий.
Так вот, значит,
проблема в том, что мы можем, в эту ловушку попали иудеи. Можно выполнить все заповеди Моисея, никого не убить, там, даже не завидовать, не это, но без любви это все ноль.
Это вот так же исполнять не потому, что ты как бы от сердца, а потому что...
Конечно, да. Вот я выполнил. А какой следующий мысль, когда я все выполнил? Так я неплохой человек. Я же все выполнил. А вот этот сволочь явно он не выполнил.
Да вот у мусульман, у них так же, вот они же считают, вот если я все выполнил, значит я в рай не буду.
Знаешь, вот мусульмане, вот они лучше нас.
Я слышала,
что человек там говорит. Меня мусульмане, вот я когда заболел, так сказать, это у меня был инсульт, да, врач приехал, мусульманин. Это вообще, то есть он, ну, я не знаю, татарин был или кто это. Я такого участия никогда не видел. Вот. Он увидел меня с бородой, говорит, да ты батюшка, он... Он мне, я же не мула, знаете ли, вот, он мне все сделал, что можно, он мне это сидел, мне за ручку держал, он там все это столько любви на меня вылилось. Вот мусульманин, пожалуйста.
Ну, они все же такие, наверное.
Ну, наверное, христиане все такие. Поэтому, что нам до мусульман, вот, нам бы, так сказать, свою, да, разобраться.
Врачи-христиане такие же.
Вот, ну, хорошо, да, да. Но я таких врачей понавидал, что не буду рассказывать.
Нет, ты настоящий верующий.
Хорошо, что ты защищаешь. Просто я еще раз говорю, главное, конечно, сердце. Господь, конечно, примет всех в конечном счете. Он смотрит на сердце. Даже инославные, и даже язычники, то есть люди, которые, ну, просто не встретили Христа, да, или они, но по жизни. Конечно, это известная притча, один там молился, там, монах, он там всю жизнь там на коленях стоял, там, бился головой, весь, сказать, это. Вот, и ему Господь открыл, сколько спасен. Говорит, кто сколько спасется? Ему Господь открыл, сколько спасен. А женщина какая-то живет с обыкновенной жизнью, там какой-то там какой-то бомж, там какая-то пьянчушка спасется. А он говорит, а ради чего я тогда это тут всю жизнь, так сказать, себе положил на это, если там любой там в миру живущий спасется. А он говорит, ну спасутся там многие, но не все будут моими друзьями. Понимаете? У Бога обители много. Вот. Но те, кто, ну, как
Держащего.
Бы, да, дерзновение, отдал свою жизнь Богу, конечно, они будут ближе к Богу, если это принесет. Вот. Но и другие могут спастись. Мы,
так
мы
у нас
обители,
должны... батюшка, тоже разные градации будут. Ну,
так везде градации, конечно. Ничего не бывает одинаково.
Будет,
поэтому, да.
Батюшка, если дома покаяние идет хорошо, а в церкви нет.
Ну, бывает. Не донесла.
Принимается это? Принимается.
понимаете?
Это как это, 38 попугаев. Да, привет да. принес. Ну давай привет, а где привет? Не знаю, куда делся. То есть это же, понимаете, это же человек же, ну это ненормально. Человек должен быть в покаянии всегда, потому что он всегда в богообщении. Если он эпизодически, что-то там у него там чувства какие-то возникли, там он слезу скупую, женскую пустил, так сказать. Потом побежал, оно высохло, пока он бежал. Вот. Ну, значит, сердце у него, оно так, брик-брик, знаешь, как это, утонуло, всплыло. Вот. Вот, да, поэтому, да. Правильно ты говоришь, да, бывает семя как бы дало росток и сдохло. Сдохло, нету, понимаете, вот это,
бачка, нет,
конечно, так в этом-то суть, тучная земля, когда она постоянно, человек постоянно в этом тоже, христианин должен постоянно находиться с Богом, то есть он постоянно в покаянии, он пока постоянно богообщение,
вот,
да. А так у нас, да, бывает. Семечко падает, мы там что-то прочитали, посмотрели, умилились, у нас начинает росток расти, вот, и бах, и, да, и оно, а мы тут осудили кого-то, мы тут, сказать, ну, и оно завяло, и мы пришли, у нас ничего нету.
Все время в работе.
Забудьте. А, ну да, работа, ну,
духовной,
конечно, да. Да.
Ну,
корыто.
Корыто.
Вот, поэтому это, ну, я просто вам это, вы меня куда-то по большому кругу пустили, по которому бегать можно, так сказать, тут уже 30 минут прошло. Ну, вот. Ну, я просто вам хочу сказать, что это просто как акафист примите, да, что ковчег Завета это вот это и есть та драгоценная жемчужина, найдя которую можно купить,
последняя,
так сказать,
проповедь.
Все. Да. Это, понимаете, это есть на самом деле ковчег, на котором с потопа спас нос Ной. Вот. То есть мы в нем спасаемся. Вот. Именно. То есть, когда человек получает ковчег Завета, у него появляется смысл жизни, так же, как у Израиля он появился. Он столько прошел, он вышел из Египта, и Господь ему даровал после Синайской, вот этого, так сказать, Господь же дал заповеди на Синае, на горе. Потом он спустился, и своими руками Моисей сделал ковчег Завета. И ковчег Завета был домом Божиим. То есть, когда ковчег подымался, как бы подымался, Господь же и был явлен ночью в виде света, днем в виде облака. Ковчег двигался, и облако двигалось. То есть, это было Богоявление. Где был ковчег, там был и это, да, там был и Господь. И это, как сказать, ну, это и есть Богородица, так скажем, как вот, то есть, как носитель Бога. Это есть, это есть святая святых, это внутренняя сокровищница, не знаю, то есть как угодно можно говорить. Это источник дыхания Бога, ковчег. То есть через ковчег Бог дышит в нас. А это дыхание, которое дает нам жизнь. То есть это, вот в ковчеге были заповеди, да, это как бы результаты богообщения. Но были манна и вот прозябшие.
Вы говорили, какие-то иные скрижали были.
Нет, не говорил, они одни были. Вот. Просто манна и жезл, это уже, по некоторым преданиям, они не в самом ковчеге лежали, а рядом. Потому что заповедь – это суть этого ковчега. А манна, да, как свидетель, но смысл это, манна – это вечное питание души. Вот. А прозябший жезл – это наша сухость, она постоянно цветет. То есть мы с вами сухие палки, которые проклятые смоковницы, которые плода не дают. И, значит, в Боге они начинают вот расцветать вот этим Духом Божиим. Ну, ладно, хватит про это, а то мы это не перейдем никогда к самому псалму. Вот. Но без этого...
А конечно, давайте продлим время.
Да можно до утра сидеть, пожалуйста.
Ну, вот,
просто сидеть. Да.
Не согласна.
Да. Поэтому, да. Где вот такой прочитать?
А вот 131-й псалом. Это псалом, который исторически, как по тексту псалма очевидно, он связан с Соломоном, который вспоминает вот этот момент. Случилось, опять как без истории, то есть случилось, то есть Израиль избрали царя по своему хотению, и весь Израиль начал разваливаться. Просто по кускам, как гнилой какой-то продукт, как расползавшаяся ткань. И Давид вот своей молитвой, своим подвигом, своей жизнью, он как бы собрал все обратно. И он ковчег Завета вот этот перевез на Сион, в Иерусалим, в храм Господень. И вот это, когда он внес вот этот ковчег, вот уже это уже Соломон, когда внес ковчег в новый храм, вот, весь Израиль как бы собрался вокруг этого ковчега. То есть он перестал распадаться. Вот как нечто гнилое, вот как тело, да, душа ушла, тело начинает разваливаться. Вот. То есть в этом смысле оно как бы теряет, как кипятильник вытащили из воды, и он начинает остывать. Ну, то есть это стержень всего. И вот, вот этому событию, переживанию, что случилось, когда ковчег Завета нашел свое место. Вот чему посвящен вот этот 131 псалом. Ну давайте прочитаем. Я по-русски буду, чтобы не отвлекаться. Ну кое-где, возможно, я к церковнославянскому обращусь. Значит, псалом 131, песня восхождения. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его». То есть, Господи, вспомни. То есть это Соломон, скорее всего, говорит. Ну или близкий к нему человек. Помни, сколько, значит, Давид страдал, сколько он сокрушался, сколько он, значит, да, совершенно верно. Помни, Господи, Давида и всю кротость его, правильно. Вот. У Бога нет иных рук, кроме человеческих. Вот, понимаете, вот почему Бог не действует? А у него кроме нас никого нет. Вот, вот мы здесь и все. И мы тоже руки. Если мы не сделаем, никто ничего не сделает. Вот, ну, само собой. Но смысл тот, что человек все время куда-то пытается, кто-то где-то что-то сделает. Почему Бог что-то не делает? А он ничего не может сделать, если мы не сделаем.
Вот. Мы винтики через.
Совершенно верно, да. Ну не винтики, а клеточки его тела, так сказать. Но в данном случае вот Давид, его подвиг, он принес тому, на самом деле, на Сауле бы, жизнь бы Израиля закончила бы, распался бы уже тогда. Вот. И Давид вот привел к тому, что вот еще бытие продлилось, но недолго. После Соломона все опять стало разваливаться. И развалилось в итоге, но и существовало только ради того, чтобы Христос пришел. Ну вот, и, в общем-то, и, ну, и Богородица, она вот вчера было видение во храм, да, то есть Богородица, это есть ковчег, завет на самом деле, то есть ее воплощение. Она пришла, и храм стал не нужен. После Богородицы храм стал сердцем уже.
Ну, как... у мужика все, просвидай святых больше, значит.
Вот, больше, да.
Ковчег же поглощен.
То есть его просто убрали, храм он не нужен, то есть она это... Она вошла в храм, а храм вошел в нее, и она, так сказать, и в ее сердце, так сказать, вот, значит, воплотилась, через ее сердце воплотилась сила Божия. Вот. Как он клялся, Господь давал обеты сильному Якову. Я клялся, Господь, обещался Богу Яковлю. Вот этого ничего в Библии нету, это именно как бы такое, то есть, видимо, только Соломон знал. То есть, как Давид клялся Богу, причем сильному Якову, то есть, Бог открылся Якову, Яков начальник Израиля, 12 сыновей Израиля, значит, Якова стали, значит, потом племенами Израиля, коленами его. И он, о чем Давид просил, раз он называет сильным Якова, он говорит: Господи, воссоздай снова Израиль. То есть он разрушается, яви снова силу в Израиле. Дай ему новую жизнь, вдохни эту новую жизнь. Он умирает. Помоги ему. И вот, не погибнуть. Не вниду в шатер дома моего, не войду на ложе мое, не дам снам очам моим и веждам моим дремание, доколе не найду место Господу, жилище сильному Яковлю. То есть это слова Давида. Он говорит: я не пойду домой, не буду спать, пока не найду место, где будет жить Господь. Вот. Ну, понятно, что реально это невозможно, да? Человек не может спать. Не может не спать, да? Вот. Он не может не, так скажем, не быть дома. То есть бродить по улице и не ночевать, так сказать. Но... это подвиг души Давида. То есть он, понимаете, это то, что называется непрестанной молитвой. Вот мы с вами говорим, да, там человек помолился, потом он пошел своими делами заниматься, молитва у него улетучилась. А Давид как бы сказал, я буду все время молиться, я не отстану от тебя, Господи. Бывает, что-то случилось такое, да, с нами, там, не знаю, там, близкий человек там, в беде, там, или нам, там, не знаю, что-то надо срочно. И это вот в православии называется «дам обет», да, человек дает какой-то обет, там, не знаю, там, чтобы там что-то случилось. И в этом случае Давид дал такой обет, я буду непрестанно искать тебя, я буду постоянно бродить, да, я буду постоянно, я не войду в дом свой, то есть я не войду, так сказать, вот в этот, то есть не отвлекусь на житейские дела, вот. И я не буду спать, то есть ум его постоянно был устремлен к Богу, вот как, знаете, как вот, как следить, и он его, вот, до тех пор, покуда я не найду места. Как место храма искали вообще? На Руси, допустим. А ведь это непросто на самом деле. Где построить храм? Вот собралась община, давайте построим храм. Где его построить?
Где-то на возвышенности ставят.
А почему на возвышенности?
Ну, не знаю.
Вот у нас не на возвышенности.
Ну, в
болоте. В болоте. Я, да. Ну, чтобы красиво было, да, кстати.
Это открывает Господь.
Кстати, разные были. Кстати, Господь открывает, да, некоторым сказать. Ну, не обязательно сказать. Но метод, вот я знаю, вот такой метод читал. Брали, значит, жеребца или, так сказать, или коня. Там его, там, так сказать, его кормили отборным зерном, все его там украшали всячески, привязывали к нему бревно, которое приготовили к храму, вот, и отпускали его. И где конь остановится,
с
там с бревном все это, привязаны к нему, там вот храм возвели, такой, чтобы не от нас было, понимаете?
Да.
Вот. Но более кто-то, есть, конечно, ландшафтный дизайн, вот тут будет красиво смотреться. Вот, если... да.
Я думаю, читаешь в книжках, батюшка, там, вот храм там на холме, вот храм там, обычно где-то вот на таком вот месте, где вот откуда он просматривается лучше. Да. Ну, реально, это я ж только из книжек, я больше не знаю.
Ну, допустим, этот
ниоткуда...
Сергий Радонежский, да, вот они вот пошел на ковец, эту гору, да. Вот он, ну, вот его дух привел туда, там он колокольный звон слышал, и другие слышали. То есть вот как бы раз какое-то явление уже было на случай. Но вот Давид, он молился, пока ему Господь не открыл, что это место в Иерусалиме. На вот этом, а это место-то древнее было, там еще сам Иерусалим, значит, это был город-святилище. Вот были города, которые там именно они вокруг храма и для храма. Там, то же самое Сергиев Посад, по сути. Да, то есть люди, которые вокруг храма селились, вот и ну, там на Волоке сейчас у нас, в принципе, тот же самый смысл.
Болото.
Вот, так сказать, ну да, болото, но да, то есть смысл не в болоте, а, так скажем, в подвиге, да. Вот. То есть, допустим, там были жертвы какие-то много замученных, да, и вот ради их подвига, допустим, Господь может это место осветить. Потому что обычно храмы иногда ставили на месте больших битв, потому что в этом месте много людей погибло, на кладбище, которых, значит, и праведники, и кто же надо отмаливать, вот, то есть вот такие вот места. Иногда ставили на место языческих капищ, да, чтобы, так сказать, перекрыть, так сказать, это, да, вот эту всю злобу, которая... То есть в этом смысл, то есть когда произошло падение, когда, значит, Адам с Евой согрешили, то, значит, духи, они устремились, они заселили всю землю и все небо. То есть всем владеет, то есть князь мира сего и кругом, так сказать, вообще тут владеют бесы, они здесь хозяева, а мы у них, так сказать, на посылках. Вот ангелы, они просто, рука Божия поддерживает все это в некоторой норме, вот эти стихии, чтобы они, так сказать, они периодически выходят из-под контроля, да. А святой человек, он изгоняет, это его подвиг личный, он изгоняет демона с этого места, и Господь там ставит ангела, и он там стоит до страшного суда будет стоять. То есть в этом смысле подвиг, почему там святые искали обычно места всякие такие. Это даже нехорошее, чтобы именно побороться с тем, значит, там, лешим, кикиморой, там, не знаю, там, с тем духом, который, значит, вот там выходил. И вот Давиду открылось место Божье, где он хочет быть. Ковчег Завета был вот где-то, вот, он открыл, где ему надо быть. Это, значит, это было его откровением. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Вообще, по-славянски более правильно. «Се слышахам во Ефрафе, обретохам его в полях Дубравы». Государства-то не было, государство было развалено, царь погиб. Все там началось брожение. И сам Саул, он же перебил всех священников. Он уничтожил за то, что священники приняли Давида, помните, я рассказывал.
Да.
Они были вырезаны все с детьми и со всеми. Вот вместе. Да. И убежали там с этим ковчегом, где-то они там ховались по лесам, по дубравам, так сказать, по полям, этот, прятали ковчег Завета. Вот. И всем боялись сказать. Его же ковчег Завета же и филистимляне воровали, они же отбили его. Потом у них начались там всякие искушения, там, болезни, какие-то, и они заберите его обратно. Отдали. Вот. И так, где-то он там, да. И еще и его надо было еще найти. То есть, во-первых, ему сперва Давиду открылось место, Давид это место завоевал силы, потому что там были, значит, племена враждебные, владели Иерусалимом, захватил. Потом отыскал этот ковчег Завета, который в лесу заброшенный там был, валялся там пару священников. А это же состояние души на самом деле. То есть мы как бы сначала мы находим место, где нам присесть, да, ну, поближе к святости какой-то, да, там, Господи, где нам быть? Вот человек, христианин, это вот, ну, в городе я не могу, да. Вот он находит монастырь или храм, пребывает в какой-то общине. Это первое. А потом нужно найти ковчег Завета, то есть свой внутренний, так сказать, вот этот вот. Потому что очень многие же выгорают, они сперва прибились, а потом что-то не то пошло, там не тот священник, не то место, и все, и человек, так сказать, это. Вот. А прилепиться внутренне, вот, нужно вот этот ковчег свой еще и принести, найти его. Он обычно заброшенный где-то. Был бы ковчег Завета, нам все равно, где нам жить, хоть в тюрьме, хоть в болоте, хоть на горе, хоть среди иноверцев, да, то есть это, как бы, по идее, никаких проблем нету. Да, пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Ковчег Завета является, значит, ну как... Ну как и храм, в общем-то, это как подставка для... Вот обратите внимание, горние называется, вот как бы храм, он же состоит из ступенек. Каждая ступень характеризует новый уровень, ну, так скажем, духа. Да? Вот сперва мы на притвор поднимаемся, да, потом ступенька, это уже сам, как бы, вот этот, уже храм сам идет, вот потом идет амвон, там престол стоит, а за амвоном, так называем, горнее место, еще одна ступенька. Там стоит такой престол. Там епископ сидит, он в самом конце храма, алтаря. Но сейчас оно делается так немножко, а раньше этот приступ, значит, эта приступка, горнее место, она делалась так высоко, что престол был на уровне, вот этот трон был на уровне престола. И когда епископ садился, то с храма казалось, что епископ сидит на престоле. То есть, как бы на престол поставили трон, а на трон сел епископ. То есть, он сидит на столе. Вот. То есть, мы к нему там подползаем к столу, его там целуем, потому что святость, а он, потому что это Бог. То есть, для Бога храм – это подножие. Это его, как бы, то, на чем он опирается. Бог не может наступить на землю, если тут нету точки святости. То есть, с Богом связано все святое. Если он прикоснется к несвятому, это все мгновенно сгорит, и все, и ничего не будет. Поэтому и проблема богоявления, что просто все уничтожится.
Он не хочет ведь этого, Господь.
Конечно, не хочет, поэтому его нету. Правильно ты говоришь, так все, он жалеет. Представляешь, ты огненная девушка, да, а тебе подошел парень из соломы. Дай тебя обниму. Отойдите от меня. Ты не понимаешь, кому ты подошел. Вот. Нет, не понимаем. Вот, пойдем в жилище его, вот ковчег внесли. Это кто-то рассказывал, когда нашли мощи Серафима Саровского, их же нашли в музее атеизма в Петербурге.
Они кости.
Ну, они были кости, их сразу кости были, вот, но они валялись, так сказать, в подвале, так просто. Их нашли по варежке, там, прямо Серафима или Бога нас, вот, в мешке просто, вот. Это. И потом и их, значит, там повезли, потом крестным ходом, значит, повезли. И была очень большая толпа была. Вот. Я лично при этом присутствовал. Вот. И, ну, идет, как бы, крестный ход идет. И вот показалось Дивеево уже, а Серафим Саровский в Дивееве никогда не был, ни разу не был. Он же в Сарове жил. Вот. А девчушки эти, они там, значит, к нему бегали из Дивеева в Саров. Вот. И это. И он говорит, я, говорит, буду там в Дивееве. То есть это была первая встреча, на самом деле. И вот он, когда, значит, мощи не несли, и как только показалось Дивеево, вдруг как взвыли бесноватые.
Колокол даже звенится.
Да, то есть, когда вот сами по себе кость – это ничто, дух в костях, то есть дух в этот момент сошел, и тут же, это бесноватые чувствительные люди, они тут же начинают то квакать, то орать, там, то орлом кричать, кто что это. И там даже вот эти ОМОНовцы охраняли, они же все, они, там такое началось, концерт, так сказать. Вот явление, да, так сказать, вот дух сходит. И вот это вот явление духа, оно, конечно, оно также, когда ковчег внесли, то есть тоже слава, слава Божия наполнена храм. То есть ковчег завета, он носитель славы Божией. И если ковчег завета вносится и в нашу душу, мы это не можем не почувствовать, потому что слава наполняет и наше сердце. Вот. То есть и человек, он от избытка сердца, как глаголит уста. То есть когда слава в сердце направляется, человек стоит, он говорит, слава Богу, слава Богу. Он не может не восхвалять Бога в этот момент, он его переполняет вот это все. Оно из ушей, изо рта, оно все вот идет, так сказать. Это все. Моисей, он же когда с Богом беседовал, он сошел, у него светилось, и ему приходилось платок на голову надевать, чтобы это... Но потом апостолы говорили, этот платок поныне на сердцах у иудеев. То есть они не могли увидеть. То есть святой видит святые. И если святой подошел к святым, их начинает корежить, неприятно делать. И поэтому многие, не выдерживая вот этот, так сказать, дух, они кладут платок, ну, или покрывало на сердце. И это покрывало не дает пробиться Божьему свету. Это есть окаменение сердца, по сути. То есть, ну, говорит, вот я там покаялся, но не могу это, так сказать, донести это дело. Мы покрываем, человек пугается. Это, по-моему, у этого Симеона, нового богослова, он там молился, ему Господь открылся в виде, ну, славы своей. Он говорит, Господи, а почему ты раньше не приходил? А ему Господь говорит, слушай, а что, говорит, мне делать? Я говорю, тебе подошел, ты, говорит, отвернулся. Я говорю, тебе еще ближе, ты под одеяло спрятался. Ты под одеяло залез, ты, говорит, зарылся под матрас. Вот. То есть Бог-то, он всегда открывается, он человек не хочет. Он боится и не может, да. Он
боится?
Ну, солома решила поцеловаться с огнем. Понимаешь, то есть всех же понять, кто он. Чтобы не сгореть, он сам должен быть огнем. Вот.
Ну, чтобы Дух Святой
пребывал. Совершенно верно, да. Дух с Духом, понятно, да. Звезда звездой говорит. Вот. А так, ну, в принципе, этот человек понимает. Вот. Да, и вот он, да, он поклонился, стань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Вот. То есть, Господи, встань. Это, конечно, человек не найдет покоя нигде, если он не найдет любящего его сердца. Человек успокаивается только в любящем сердце. Если его не любит, покоя в нем нету. Почему Господь говорил, негде главу подклоните? Он говорил, что его никто не любил, на самом деле. Все от него что-то хотели. Да, всех, кто его фокусника видел, кто там будущего, так сказать, начальника, да, какую-то выгоду искали. То есть нет ни одного, так сказать, да.
А? Апостол Иоанн.
Ну, он после креста, скорее всего, так сказать, это. И то там, он его сильно, Иоанн ревновал к Марии Магдалине. Там Мария Магдалина одну любила, ну и то по-женски. Вот, больше. Вот, так сказать. Она потом уже, когда они же пошли, то есть, когда они пошли, когда Господь, так сказать, его положили в гроб, они пошли с миром его мазать. Что значит, они верили в воскресенье, они хотели тело помазать. Они же были неверующие. И она тоже поперлась. Она, ты что, садовник, что ли? Она же не узнала. А значит, у нее не было духа. Вот. И эти тоже, они там сидели, киряли вдалеке, они горевали, они тоже в воскресенье не верили. Вот. А потом она побежала, Магдалина, к этим, там, говорит, Христос воскрес. Ты что, чеканулась, что ли, женщина? Ну, вот. Ну идите, посмотрите. Они побежали, Петр и Иоанн побежали, они же тоже не верили. Вот. Иоанн-то сразу сообразил, у него любви было больше, он глянул и пошел. А Петр там, давай там рыться там. А помните, Господь говорит, Петр, любишь ты ли меня?
Да.
Что он ему так говорил? Три раза аж. Он, да. я тебя люблю. А любишь ли ты меня? Тут совсем уже.
Можно пошли? Я слышала, один священник там говорит, что типа вот, почему его не... Ну, и, наверное, из-за окаменелости сердца.
Конечно, совершенно верно.
И еще, что вот его не узнавали, вот когда он уже был воскресший. Потому что он был уже другой, он был измененный. То есть тогда он был как более воплотенный.
Так в том-то и смысл, что хоть измененный, хоть неизмененный. милого узнаю по походке. Понимаешь, то есть сердце узнает, не вид же узнают. Понимаешь? Они, вот в Эммаус шли с Христом, они узнали, когда было хлебопреломление. Да, и он тут же исчез, потому что они не могли вместить. Они их вот эту администрацию слушать. А помните, апостол, он является там, он как бы мерцал. Они говорят, они видят Христос на берегу, они на корабле уже после воскресения. Они говорят, Христос, не Христос. Они не могут сфокусироваться, потому что он из того мира. Вот. И он, Петр там поплыл к нему там. Вроде Христос. Понимаете, они смотрят, а у них глаза, это расходящаяся реальность. Потому что он одновременно в этом мире, но он и в другом. Они не могут на том мире. Человек не может сосредоточиться на том мире, потому что он сосредоточен на этом мире. Поэтому он ничего не видит. Для него вот это мир, вот там колбаса, вот он хлеб, это понятно. Вот она реальность вот эта. А она нереальна на самом деле. Она начинает уплывать периодически. После смерти вообще уплывет. И вот эта невозможность сконцентрироваться. Когда человек начинает молиться, у него открывается зрение ума. Он начинает видеть невидимое. Вот, то есть духовный мир. Что можно видеть духов, а можно видеть Бога, Божье, Царство Небесное. То есть задача христианина – пребывать в небесном царстве. Это его цель и смысл. Духом, будучи здесь на земле, мы должны пребывать умом в небесном царстве, реально. И тогда это есть гарантия спасения. Вот, потому что человек уже здесь достиг. Вот если этого нет, тогда...
Это святым становится.
Ну, совершенно верно, да. Вот, ну, как бы святой.
Все святыми же не будем.
Как? Ну, а зачем что-то тут делать? Все должны быть святыми. Любой, для первых христиан это нонсенс. Любой христианин святой. Святой не тот, кто не грешит, тот, кто имеет отношение с Богом. Бог его освящает, вот, и он любит Бога, и Господь покрывает его грехи, потому что... Совершенно верно, да, вот он и святой. Святой тот, кто любит Бога, несмотря на свои грехи. Вот. Святой не тот, который выпучил глаза, ничего не делает, не ест, не пьет, так сказать.
Я слышал такое высказывание одного иныка. Если ты полюбишь Бога, то у тебя все грехи сами отвалятся.
Совершенно верно, да. Их просто не будет, не сказать, да. Абсолютно правильно. Поэтому, если вы не святые, то что вы тут делаете? Если не может человек не причащаться, если он не святой. Понимаете?
А вот каждый день причащается, они же святые.
Ну, это не знаю. Это я не знаю. Вот это только Бог знает и душа человека. Вот. Может, они все в осуждении причащаются. Вот. Может быть, это, так сказать, у них просто ритуал такой. Пойду-ка я причащусь. Давно не причащался. И пошел. А что у него в сердце? Мы, так сказать, а может, он на самом деле святой?
Причащаемся мы или нет?
Не знаю.
Господь только причащает.
То есть, как оно усвоится, останется ли оно телом, так сказать, и кровью, или будет оно просто хлебом, вином, а то и осуждение. Павел говорит, многие из вас неправильно причащаются, болеют и умирают даже. Из-за этого. То есть оно, откуда болезнь сейчас? Вот. Поэтому эта тайна, она, значит, связана в отношениях между Богом и человеком. Поэтому, но он говорит, смотрите, стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. То есть, Израиль заслужил Бога, Бог принял это, он упокоился в Израиле. И открылось могущество, то есть мощь. Поэтому говорят, святых, у святых не труп, у них мощи. Да? Потому что Дух Божий в них открывается как мощь. То есть это реально сила, которая остается. То же самое в человеке, который с Богом, у него вот эта сила, как вам сказать, это не то, что сила, он там волшебник, там пойдет, там, махнет правой рукой, там, да, левой, там, это, да. Это сила Духа противостоять греху. Вот, противостоять рассеянию, противостоять вот этому, так сказать, влиянию мира сего. Вот это самое главное чудо. И Израиль же был в окружении языческих народов, которые вообще не понимали, что это такое. Священник твой облекутся правдой, и святые твои возрадуются. Вот. Ну, понятно, да? То есть, вот тут и священник на месте, вот, потому что он одет в праведность. Вот. И святые, кто это? Клир и мир, да, вот община, священники в алтаре, они предстоятели от всей толпы, вот. Они дают возгласы, они не лучше, не хуже стоящих, они просто выбрали самых там горластых или, так сказать, говорливых. Пошла толпа, вот, ну давай, и ты иди, скажи наши требования там начальнику. Вот он вышел, самый здоровый, там, самый, там, может, нездоровый, самый, так сказать, такой языкатый. Пошел и говорит, вот этот священник, он плоть от плоти общины, он не выше общины, он часть общины просто. Вот его община поставила. Поэтому община говорит аксиос, да, то есть, то есть он достоин. Мы знаем этого человека, мы знаем его жизнь, и мы утверждаем. Епископ ставит, а община утверждает. Если община скажет недостоин, значит все, епископ, по идее, должен уступить. То есть, так вот. Поэтому обязательно община должна существовать. Да. Так вот, смотрите, священники становятся праведники, вот, а святые, то есть все стоящие вокруг, они получают радость. Это вот признак того, что Дух Святый, значит, посетил людей. «Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего». То есть все понимали, что, значит, Давид своим вот этим подвигом, да, он заслужил это. И вот ради Давида, смотрите, не отврати лица помазанника твоего. То есть Давиду Богом было обещано, что твои потомки будут вечно править Иерусалимом. Вот это 10 стих. И Соломон в данном случае, он как бы от своего лица говорит, то есть не отврати, то есть мы сами до Давида далеко, но ради Давида не отврати. Вот, вот. А помазанник – это Мессия. То есть на самом деле тут началось мессианское пророчество. То есть в конечном счете потомок Давида – это Христос. То есть Он и есть вечный царь, он есть сын реальный Давида.
Дух Господень, вот,
да, да, совершенно верно. Соломон это, так сказать, так был. Тоже проходная фигура на самом деле. Клялся Господь Давиду в истине и не отречется ее. От плода твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которые научу их, то их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. То есть вот этого тоже в Библии нету, это то, что Бог открыл Давиду, то есть если, значит, сохранят твои потомки, это же не автоматом все, да, так сказать, вот Давид, Господь сказал, будет от тебя, значит, вот это, но при условии, что и они тоже будут сохранять это все, вот заповеди. 13 стих. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». То есть тут опять понятно, в чем откровение было. «Это покой мой навеки, здесь селюся, ибо я возжелал его. Пищу его благословляю, благословляю нищих его, насыщу хлебом. Священник облекутся в спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давида, поставлю светильник помазанникам своему». Израиль это понял реально, что вот эта вот гора Сион, она открылась Давиду, там построили храм, там будет ковчег, и вечно теперь в этом храме будет пребывать Бог.
И это незыблемо.
Это незыблемо. Какой же был у них шок? Почему было такое вавилонское пленение, был шок для Израиля? Потому что вдруг все было разрушено. А где Бог? Многие же отошли от веры тогда, вот сами израильтяне. Потому что обещали Давиду, что это вечно, как это все может быть. Они построили второй храм, там потом, так сказать, сейчас третий хотят построить. Да. А смысл в итоге-то, это же Господь же он открыл, что на самом деле смысл в том, что каждое сердце стало бы храмом, то есть оно стало Сионом. В нем бы произошло вот эта тайна, значит, насыщения хлебом. Вот. И там возвращу рог Давидов, поставлю светильник, помазанный ему. То есть в данном случае, как, ну, этот, как семисвечник называется, да, то есть этот, семь свечей в честь творения. Вот. То есть тут, конечно, образ интерес, там возвращу рог Давидов, поставлю светильник, помазанный ему. Реально тут так. Я говорю, там на горе Сиона распустится рог Давидов, да, то есть, ну, рога животных, рог был символ силы, как у там, быка там, или там, носорога.
Можно вопрос? Ага. А вот это вот, ну, как бы я тоже думала, что это гордыня, когда пишут, что не возноси рога свой, там это есть какая-то связь, что
Ну, в данном случае рог Давида, да, то есть это символ положительный, вот, то есть у него там, кстати, края престола у жертвенника, у... В Иерусалимском храме четыре рога были вот, от быка. Скорее. То есть это был вот, символ силы. А он говорит, рог Давида, тут буквально глагол говорит, распустится. То есть вот этот рог силы, да, и такой агрессии, в нем распустится цветок. Вот какой это, символ. Или ветви, да, так сказать. То есть это получится дерево, да, в итоге, так сказать, плодоносное. Вот. И, да, поставлю светильник помазнику моему, и этот, смотрите, вот этот рог, он распустится и засияет, как светильник. То есть он станет как лампой, светящийся цветок какой-то такой. И этот цветок, он будет... помазаннику моему, то есть мессии. Вот он.
Про Федота Стрельца, помните, там олень?
Тут тоже. Ну вот, образ, да, кстати, олень с рогами, это, кстати, тоже образ Христа, кстати. Вот, с лампочками тем более. Вот. Врагов облеку стыдом, и на нем будет сиять венец его. То есть враги все оденутся, то есть это будет их одежда. Ну, это форма древнего проклятия.
Без одежды, вот. Стыдом.
Вот. То есть они... Ну да, без одежды, но оно будет одеждой. То есть невозможно будет одеться. То есть оно будет у них как бы их одеянием стыд. Вот. И на нем, то есть на мессии, на будущем, расцветет корона. Или воссияет то же самое. Ну, такой, знаете, мессианский.
Нимб,
то есть, да. То есть, смотрите, ковчег Завета является тем местом, откуда появится Мессия. Вот. В данном случае это чрево Богородицы. Вот. И одновременно это, ну, в общем-то, вот эта точка святости, которая... В конечном счете, смотрите, вот... Наше одинокое, томящееся я, которого никто не понимает, который, так сказать, хочет любви, нигде его не находит, так сказать, это и так далее. Вот. Оно и становится ковчегом, то есть не оно само становится ковчегом, а когда она встречается с Богом, тогда это место встречи, оно и становится ковчегом. И тогда в этом месте как раз зарождается вот это... точка веры, точка Христа, который вырастает, да, расцветает этот цветок, да, и человек становится верующим. Вот если вы заглянули в душу верующего, ну реально человек поверил вдруг, да, там бегал, вдруг поверил, вы увидели в нем вот этот расцветший удивительный цветок, вот, который может, конечно, и завянуть. Ну давайте еще два псалма, быстренько, они коротенькие, они продолжают ту же самую тему. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Что добро или что красно, ниже жить и братья вкупе. Вот. Когда появляется, то есть это уже, ну, во-первых, сама картина понятна, то есть вдруг в Израиле все другом дрались, знаете, все друга возненавидели дикой ненавистью. Вот. И гражданская война шла. То за Давидом гонялись, то Давид гонялся. То есть была обыкновенная резня. И вдруг, когда появилась, ну, так сказать, вот этот ковчег был внесен, все братья, все они стали вместе. Вражда эта пропала. Вот. Показатель того, что духа нет, это вражда внутри общины. То есть все друга подозревают. Там, некоторые встречаются, говорят, она, наверное, колдунья. Да нет, она колдунья. Вот. И они и все начинают исходить, и все друг на друга подсиживаются, подсплетничают, да. То есть они. Интрижки. Да, это не то. Интрижки, да, и там даже не интриги, интрижки, все сказать. Когда дух сходит, когда это. То есть реальная община именно тогда, когда каждый находится в сердце с Богом. Вот. И бывает, действительно, у нас такое было, не буду говорить когда, не буду говорить с кем, вот, не буду говорить после чего. Вот. Но был такой момент, когда вот у нас был разлад между тем, и там, когда еще был жив отец Матфей, и там такая вот что-то началось, что-то некрасивое. Вот. И вдруг был момент на преображение, прямо помню. Вот. И вдруг все раз, и вот знаете, как голубь пролетел. И все вдруг улыбаются. И иногда на празднике такое чувство, все соберутся, и вдруг, и раз, и да вроде все нормально вокруг. Чего я на него, так сказать, батон крошил? принципе, неплохой человек. Вот. А накручивается-то очень много друг на друга у людей. Вот. Поэтому и в данном случае там Соломон, они это увидели. То есть кругом враги, и вдруг раз, и все друзья оказались. Да, да. Вот это и есть монастырь, по сути, да. Ну или община. То есть это община любящих друг друга людей, которые именно любят друга в духе, вот, которые, например, там братья и сестры называют. Это же, так сказать, это, какие братья и сестры? Это так, фигура речи на самом деле. Вот. Да, в гробу такого брата видят. А вот, а вдруг раз, да, действительно, это. Смотрите, все образы очень неожиданные дальше. Это как драгоценный лей на голове стекающий на броду, броду Ааронову, стекающий на края одежды его. Вот это вот то, что в, вот, то есть он пророк, смотрите, он вдруг увидел, что все друга полюбили. И вдруг у него рождается образ. Аарон, когда его Моисей ставил в священники, значит, была такая форма посвящения. Реально выливали елей, помазание. Выливали елей на голову. И вот это масло, оно текло по волосам, по бороде текло, и по одежде, да, потекло. Так сказать, это вот это. И вот этот момент, как бы, от, в этот момент что-то случилось, видимо. То есть, ну, не, видимо-невидимо. Да? Дух Святой сошел на этого, на Аарона в данном случае, вот, и, ну, как бы, там, это было зримо. И получается, что вот эта вся братья, которая собралась вместе, он вдруг увидел, что она стала, они все вдруг стали как священники. Вот, то есть на них сошел, то есть это, кстати, интересный момент, то есть все христиане, они в чине священников. Вот, то есть они... Да, да, Святой Дух. И просто священник – это просто выбранный. Почему говорят, что священник, он не выделенный особо, что вот у него есть благодать, но у других нет благодати священства. На всех есть благодать священства, но просто кто-то вот представляет других. Вот. И в данном случае он это увидел, а?
Представитель.
Да, да, представитель, предстоятель. А дальше еще неожиданный образ. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Яко роса Ермон, сходящая на горы Сионские, яко там заповедал Господь благословение и живот до века. Но мы, конечно, далеко, но смысл такой, что эта гора Сион, это вообще она посреди Иерусалима, это каменистая гора, вот, там никогда не бывает росы, потому что это пустыня, это, так сказать, ничего там, кусты какие-то растут. Вот. А гора Ермонская, она за 200 километров аж. Она стоит на, горе, на границе с Ливаном. Она всегда в снегах. Вот. И когда, допустим, лето, ну, там жара под 40 градусов, 35, да, там жара невероятная. И вот когда она вот этой горе Ермон, всегда роса, потому что там теплый воздух встречается с холодом, там обильные росы. И когда ветер дует с этой горы, с Ермон, вот, сильный ветер, то вдруг среди вот этой жары сегодня начинается вот такое облегчение, и роса начинает выпадать. То есть она, как бы, да, вот этот воздух холодный совпадает там вот с теплым, и возникает такое явление. И это он взял, ну, как бы, от вот этот елей стекающий, как образ благодати. Вот. И он говорит, что человек как бы вдруг чувствует, что вот в нем вот эта роса появилась, когда ее никогда не было, как, ну, подуло среди жары свежим, свежим ветром. Вот, как бы стало, то есть большое облегчение.
Помните, это Богородица, что на Руно сошло?
Совершенно верно, да, вот там было такое. И сама Богородица, вот икона, перед которой молился Серафим Саровский, да, невеста, невестная. Обратите внимание, у нее этот плат, он весь из росинок, из жемчужинок состоит. Вот. И как бы, почему я говорю, что Ковчег Завета иногда изображается как жемчужина в раковине, вот, как некоторая драгоценность в этом деле. То есть это образ обретения Ковчега Завета внутри сердца. у него становится вдруг свежо, ему становится вдруг, так сказать, ну, хорошо, как вы знаете, и такой вот образ интересный. Вот. И да, и тогда вот это возникает единство. Вот. Ну и 133-й псалом. Он еще короче, еще понятнее. Это уже, как бы, знаете, завершение, это уже аминь, да, финиш. Вот. «Благословите ныне Господа все рабы Господи, стоящие в доме Господнем, во дворе дома Бога нашего во время ночи». Уже тогда было всеночное. То есть, ну, понимаете, да, то есть вот была, как бы было три отделения. Была святая святых, туда никто не входил. Потом была святая, там стоял жертвенник, туда священники только входили, там приносили жертвы. А вокруг был большой двор, там весь стоял народ, как бы это. И они там приносили.
Не храма, да?
А это под одной все было стеной, как бы. Ну, оно это все был такой образ, да. Ну, как бы вне храма, или это двор храма, так называли.
Ну, пол там был вот. Земляной,
а? Камень. Ну, камень, конечно. Там вообще один камень, это же гора. Там земли вообще нет. У них проблем. Землю завозят. Это же не болото тебе. Вот. И это. И я, кстати, когда вот был в Иерусалиме, я уже рассказывал, по-моему. Я очень любил читать про Иерусалим, я кучу книг прочитал, путеводители, географию Иерусалима, я все вот, я прямо изучал, так сказать, это мне было интересно все это дело. Вот. Но когда я туда попал, сказал, что все мои изучения, то есть вообще все не совпало, что я себе представлял, так сказать.
Это ожидание.
Да, ну да, ну то есть я все это по-другому представлял на самом деле, вот там, допустим, ну там вот... Ну, достаточно крутые горы вокруг, вот там Господь там сходит с Масленичной горы, там, ну, там 45 градусов вот такая там дорога, там все это. Ну и действительно с ней виден весь Иерусалим, вот как бы сверху, то есть он как бы Сион, она поменьше, вокруг горы повыше.
А
вот. Ну, на Фаворе я не был, так сказать. Ну, то есть оно как бы это, ну туда же это, сил мало, то же подниматься надо, же преображаться надо. Же, вот. Ну, то есть это, да. Ну вот смысл в том, что вот этот народ стоял, и ну, была всеночная, вот как бы. Интересно, что богослужение, вот приносили жертвы, потом вот эти левиты выходили к народу с музыкальными инструментами и начинали на них играть. А народ начинал плясать там, вот в этом во дворе. Такое-то у них это. Но вот это вот как бы во время ночи вот такие, значит, у них... Значит,
а это после... зачем они?
От радости.
Просто к славе Бога стоит.
Да, да, радость. Вот сейчас, допустим, в Эфиопской церкви сохранилось, они там священник приплясывает за престолом. Вот. Ну и вот в Иерусалиме, когда было нахождение огня, там у них вот эта традиция есть, вот эти арабы. Mm-hmm. Вот они там. Ну и у них, они, конечно, все уже ряжены, они же все просто у них как вид представления, вот. Ну, там шоу вот это там. Совершенно, шоу, да, ну, просто, как ну, это, да, окрут, кричат, ну, кричат, ну, да, то есть они, то это,
выражают,
ну, а что они кричат, Бог родился в нашей деревне, вот, а там, Вифлеем, это деревня же полная, так сказать, а Назарет еще хуже, так сказать, вот, просто вот, то есть вот
даже
этот вот,
сейчас?
Ну, сейчас что там, ничего нету, там это поселение все.
Ну, вот, а наши едут туда.
А? Куда? В деревню? Не, ну города, там большие города есть, но также есть это. Сейчас, конечно, там, так сказать, население. Но само понимаете, это все, конечно, Израиль перенаселен, но население-то там не так много. Вот. Жить там. Сказать, это...
Помните, когда может ли Назарет больше задумать?
Да, совершенно верно. Ну, и там вот эти арабские, палестинские деревни, они сохранились, вот они, вот эти арабы, они арабы по национальности, они пляшут, говорят, что вот, да, Бог из нашей деревни родился. Ну, все понятно. Поэтому вот они пляшут и радуются этому делу. Но смысл в том, что они, значит, все это ночью происходило. Вот. Все, то есть уже тогда было всеночное. И тут, как вам сказать...
На фоне до сих пор.
Не, ну и у нас, и на Руси также было, не, по идее, да, так сказать, все, да, они ночью молились.
Да,
поэтому, ну, на фоне уже говорил, у них все по солнцу, у них солнечные часы, и у них все четко, у них... Слава показала, что у нас свет, солнце восходит. То есть у них прямо окно на восход, и у них все совпадает. Вот. Да, потом это свети тихие, заходят, и солнце заходит. То есть, поэтому и богослужение каждый день в разное время. Богослужение каждый день в разное время у них. То есть оно движется за солнцем. То есть именно у них вот этот космический календарь. И у них все это, у них вот эта космическая литургия. То есть у них солнце, литургию совершает луна.
Они как бы подводят часы или как это?
А у них солнечные часы, у них нет часов. У них везде солнечные часы.
Ну, в Пантелеймоновом монастыре большие часы.
В каждом монастыре. И на каждом часах почему-то у них повешенный пират висит. Вот. Я все спрашивал, они не говорят почему. Ну, одно время Афон очень сильно страдал от пиратов. Они нападали, это крепости они же строили, там реальные крепости. Они их отбивались, там они войско нанимали, монахи отбивались. Вот. И эти, значит, когда пирата ловили, его вешали на монастырских часах. И он болтался там в устрашении.
А почему они
нападали? Сокровища там что-то, деньги там все это. Все, ну, что-то все равно было, они там пожрать там что-то, все это, ну, просто разорить. Это, да. Ну, мне туда стекалось много чего. Это монахи бедные, а монастырь-то он богатый. Он один монах бедный, а сам монастырь, он, да, он ну, там, привозит паломники, что-то приносит. И вот этих пиратов вешали, значит, на часах, и вот до сих пор эти куклы болтаются. Ну, это как образ врага, который... Нет,
очень как-то жестко для православия.
Ты православных не знаешь. У нас одна добрая.
Неожиданно.
Да.
Жгли колдун.
Да, так сказать. Ну, в данном случае это войны делали, конечно, монахи-то никого не убивали. Вот, но вот такой вот у них там традиция. И вот он, значит, это... У некоторых уже этот пират превратился просто, он с кувалдой отбивает время, как кукла. Ну, вот хоть это поставим. Так, ну, вообще, я вам хочу сказать, так вот, в общем, греческие храмы очень сильно отличаются от православных в виде росписи. То есть, вот православно заходишь, вот Пантелеймонов монастырь самый главный, там рай, там сады цветут, ну, росписи. Там такие святые розовощеки, такие все с пузиком, такие все это, кругом там сады, там все это, так сказать, вот, алтарь оформлен, вот, иконостас оформлен, там яблоки висят, виноград, так сказать, да. Заходишь в греческий храм, там ад, там драконы, там святых драконы жрут, там какие-то расчлененка постоянно, там все это... Все лампы увешаны, какие-то змеи, вот так вот, так сказать. Вот у них такая, то есть у нас рай, в этом, а у них храм это ад. Потому что, то есть, это на самом деле первичная символика такая. То есть Господь зашел вот на алтаре, у нас преображение часто на этом, или, так сказать, воскресение, вот Христос там воскресает. А греческий храм, там именно Господь, Пасха, это Господь сходит в преисподнюю и вытаскивает Адама, Еву оттуда. И именно в православной традиции сохранилось на Пасху выносить икону вытаскивания праотцев из ада. А католическая традиция, именно это воскресший Христос среди расцветших садов, это мы оттуда переняли уже. А первично Пасха – это вот это чувство, когда кого-то изымают из гроба. Вот оно чувство пасхальное. Не когда ты наелся, нажрался винограда, яблока, а именно и у них, то есть они реально аскеты, у них там изможденные это, русские попы приезжают, у них такие пузы, такие носы, такие щеки. А они греки, как у тебя не скрученные носы, все такие высохшие все с этой. И реально у них вот это, заходишь в храм греческий, там жутко просто. Ты такой маленький, ты среди демонов находишься.
Да,
вот, это, да, и сразу совсем другая атмосфера. Они полутемные, так сказать. Это, а у нас светло, у нас хорошо, сытно. Но это, в принципе, то и другое. Просто разный подход, понимаете, к одному.
А у них это, иконы разве нет больше?
Иконы есть, но я говорю, они все жуткие, эти иконы.
Иконы жуткие?
Ну, я тебе говорю, то есть, если у них иконы, вот этот стиль греческий, он тоже очень, как бы, символический такой, очень, ну, это как бы такая символика, такая, богословие даже. Вот. У нас богословие именно какое? Вот, радость жизни. Это про Пантелеймона говорю. А у них именно борьба с бесами, борьба со страстями,
борьба... Они так надоели в жизни.
Вот.
Еще там.
смысл монаха, он идет на борьбу с демонами, он их видит реально, они на него нападают. И что он будет рисовать, так сказать, вот эти сады, да, цветочки. Это у нас, конечно, такой елейно-лубочный, потому что Афон оформляли купцы. А у купцов вот этот был стиль такой, так сказать, они сами в раю были, и им хотелось, чтобы они из рая в рай приезжали. Вот. И так у них, да, то есть в итоге, в общем-то, епископы, они в раю живут, как бы. Считается, они уже святые, спасенные, а все остальные в аду, как бы, если хотят этот, такой этот образ. Поэтому и купцы также хотели. Поэтому и, в общем-то, ну ладно. Вот, ну я про все ночную говорю. То есть и вот этот вот мрак ночи, вот это же и мрак, в общем-то, и нашей души как такой, да, то есть мы предстоим внутри нашей души ночь, понимаете, там нету, а Ковчег Завета – это восходящее солнце, да, то есть человек ждет этого солнца, вот как все ночные, понимаете, человек не спит, не ест, он это лучи этих ждет, это символика, почему-то на фоне, вот стоишь, и там, ну, там по 8 часов пойдет, если же никакой. А там еще ходит человек специальный, будет тебя.
Соседи,
да, такие. Но он ходит человек между соседями, и тебя это будет, что-то сказать, да. Это. И вот слышишь, ты, конечно, входишь в измененное состояние сознания такое, ты уже здесь ли, там ли, так сказать.
А если ты помрешь там?
Вот, ну хорошо, тебя похоронят, все хорошо, там все налажено. Да, при во время, к сожалению, помер. Что лучше желать? Вот это. И вдруг. Свет только-только начинается, и ты уже понимаешь, что ты уже стремишься к этому. В какой-то момент ты уже все равно хоть жить, хоть смерть, уже все это уже в таком состоянии находишься. Вот это да. И вдруг свет, да, это свет и окончание службы и причастие, и там эти, так сказать, лампочки зажигаются. Ты во тьме сидишь.
Все это. Воскресение Твое, Христе спасет, тоже из мрака полуночницы, вот оно появляется потихоньку с нарастающей силой.
Кстати, вот этот «Да воскреснет Бог», да, «Да расточатся в Розиву», это стихи, которые читались в Ветхом Завете, когда поднимали ковчег. Вот. И вот это вот начало, вот это Пасхи, это именно вот вынос ковчега и, так сказать, его... И, понимаете, тут как бы одновременно восходящее солнце – это и есть ковчег Божий. Вот тут прямая, ты в этом измененном состоянии сознания внешний, внутренний космос и внешний космос, они как бы совпадают. И одно с другим начинает, понимаете, и само солнце начинает работать как символ. Вот. Не у нас как по часам, там вообще никак не связан с службой. Сама по себе Вселенная, сама по себе. Вот, а тут, тут как бы все совпадает. И ты ходишь под небом, как под литургией. Поэтому закат – это распятие Христа в крови Его, восход – это воскресение, так сказать, это, и вот это все. И человек уже, даже когда он выходит со службы, он не покидает, потому что литургия кругом идет, вот, со звездами, с луной там и так далее, да. Вот. Поэтому, конечно, это такое интересное состояние, вот, которое, по идее, такая служба Богу должна была вносить. «Воздвигните руки ваши к святилищу, благословите Господа, благословите Господь Сиона, сотворив небо и землю». Смотрите, значит, когда они во время, значит, ночи, значит, смотрите, благословите, но люди, стоящие в храме, они благословляют Господа. Знаете, как мы можем, мы грешные, там, должны Бога благословлять?
Будь ему Господь благословен.
Смотрите, это предваряет, то есть, вообще, почему литургия невозможна там в исламе, да? Потому что священник творит тело Христово, понимаете? То есть он как бы в данном случае, его руки, это руки Божьи, которые, так сказать, приводят, так сказать, и Господь посещает человека, и человек благословляет Бога, а Бог благословляет человека. И они как бы оказываются наравне, они как бы друг другу, так сказать, они могут общаться на равных тогда. Вот это и есть, так сказать, ну, вот встреча, да, есть общение, да, любовь. Поэтому благословите Господь Сиона, сотворил небо и землю. Мы благословляем Господа, Бог благословляет нас, тот, кто сотворил небо и землю. И Он творит небо и землю уже в самом человеке. Вот. То есть тут напоследок, так сказать, вот эта тема. Когда человек согрешил, он испортил весь мир, и он живет в этом испорченном мире. Этот испорченный мир и вовне, и внутри. А каждый согрешивший, он должен умереть. Вот. И поэтому в богослужении происходит наша смерть и заново творение. Нас Господь пересотворяет. То есть, если мы нашли любовь Божию, и мы его к Богу обратились, то и Господь нас благословляет, и тогда в нас заново творится, значит, это небо и земля.
Как он может заново войти в утробу матери, да?
Совершенно верно. Это и есть второе рождение, которое, да, оно как предчувствие уже присутствует сейчас, а как реальность будет присутствовать после, так сказать, уже, когда эта наша ветхая, так сказать, ткань окончательно развалится. Вот, то есть в этом уповании. И на самом деле, конечно, ну, не знаю, может, вы это ощущали или нет, но вот когда касается души реально, то есть мы все знаем, что мы умрем, но когда касается души реальная возможность воскресения, что я, то есть реально не умру, это, конечно, это поразительно, это чувство ты его не придумаешь.
А? Если точно знать, а ты думаешь, в ад. Я почти умирала. Кричу, Господи, так
в этом-то и чудо. В этот момент ты точно знаешь.
Да.
Совершенно верно. Вот в этот момент, когда ковчег Божий заносится в сердце, тогда ты точно знаешь, что ты не погибнешь. Вот. И это, конечно.
Ты туда
идешь. Вот, ну да, совершенно верно. Да. Вот это, если это то состояние, в котором человек должен находиться. Почему всегда радуетесь? А что-то сходить? И человек ждет, Павел говорит, и говорит, я, говорит, хотел бы расстаться с вами, но ради вас, ой, расстаться, быть с Богом, но ради вас остаюсь, да? Потому что он ждет уже, он там.
Жизнь моя, Христос, смерть.
Да.
Он говорит, всегда рад.
Да.